Прозрачный поток жесток и бесплатен. Его не остановишь. В нем нет отражения неба. Он не скрывает дна, камней и омутов. Он не дает иллюзии воображения. Он само воображение и иллюзия. Но это так здорово. Ты понимаешь, что такое чистота. Ты понимаешь, что можно, не поранившись, перейти на другую сторону. Спасибо тебе, мой поток. Нас, новеньких, окружила спрыгнувшая с ворот под окрик конвойных толпа заключенных. Взгляды были разные, от любопытствующих до многозначительно изучающих. После бани привели в комнату на 45 человек, очень чистую, идеально чистую. Колония-то образцовая. На территории плакат советский, партия, ум, честь и совесть нашей эпохи, ну, понятно, актуальное «Все для блага человека, все во имя человека» или «Нет нейтронной бомбе», все как у людей. Первая женщина, с которой я познакомилась, была Авьета Арисян, экстрасенс и травница. Очень хорошим специалистом была, многих на ноги поставила, за что и получила 10 лет колонии. Диплом-то у нее не было, значит, не имела права лечить. Ее в колонии очень ценили. Она там тоже всем помогала. Мы же дипломы не спрашивали. А Вету из уважения устроили работать уборщицей. Опекали и берегли, как зеницу ока. Она быстро просветила. На 2000 девчонок активов, настоящих, человек 10. Живут, как короли. Им готовят, на них стирают, им продукты отдают, с них пылинки сдувают. Администрация в это не вмешивается, себе дороже. Сказала и смотрит на меня выжидающе. Просекла, видно. Я глазом не повела, потому как и не собиралась раскрываться. Отметку в личном деле сделают, потом фиг на работу устроишься. На следующий день у меня появилась возможность проявить свою активную жизненную позицию. Подъем в 6, 10 минут на диване и идеальную уборку кровати, без единой складочки, 10 минут на всех 10, не на каждую, на умывание и на построение. Не успела замечания. 3 замечания — резиновая камера. Что это такое? Маленькая комната, без окон и дверей, туда сажают абсолютно голую заключенную. Резиновый запах изначально пронзает мозг, а затем ты начинаешь задыхаться, потому что дышать этой резиной немыслимо. Кислорода нет, резина. Ты вся превращаешься в резину. Каждый твой орган каменеет и перестает существовать. Вот такой воспитательный процесс. Складка на кровати — замечание. Не успел одеться и умыться — замечание. Опоздал на построение — замечание. Вот вам и троица. И не думаю, что Бог ее любил. Еще была камера, там морили водой. За драки, убийства. Крутая камера. Сидишь — и вода капает. А сколько она капать будет, ты не знаешь. Просто тупо наблюдаешь, как медленно поднимается вода. До щиколоток, до колен, до пояса. И неизвестно, когда это прекратится и прекратится ли вообще. Одной бабе воду отключили только когда уж до подбородка дошла. Она потом умываться не могла несколько месяцев. Но меня чаша сия миновала. Мафия внутри была, будь здоров. В воздухе пахло побоями. Камеру не засадят, так свои ночью мусорными баками по почкам пройдутся, чтоб следов не осталось. А уж конвойные татарки били, убой, Петрович. Бабы, конечно, жестокие существа. В раж войдут, не остановятся, если же у них личная жизнь не сложилась. а на конвойных посмотреть с такими рожами, какая там к черту личная жизнь, то отыгрывались по полной программе, будто это заключенные в каждом своем конкретном проявлении виноваты в их бабьей невостребованности. Но зато в колонии была замечательная медсанчасть. Домики отдельные, где все чистенько, ухожено, просто чудесно. И был дом отдельный для детей. Беременные женщины приезжали, рожали, и дети там росли. Но главное — это фабрика, где мы шили постельное белье. Работали с половины восьмого до пяти. Непрерывный поток по операциям. Остановишься хоть на мгновение, получаешь от вертухайки по спине. В день нужно было сшить 180 пододеяльников. Нужно было, и шили. В свободное время я мчалась в библиотеку. Познакомилась с библиотекаршей, облазила все фонды и чуть не плакала от счастья. «Откуда?» — она улыбалась. «Люди передают». Потом школу одну большую закрыли. Эти книги тоже к нам перешли, так и набрали. Я такой библиотеки тогда еще не видела. Вот что очень противно было, так это построение. Снег ли, дождь ли, стояли в утренней мгле темной массой, в темных телогрейках, с темными лицами от сна, 2000 человек. И пока не назовут и не отметят каждого, так и стой. Снег еще ладно, а вот дождь. Телогрейки пропитывались водой и сохли неделями. Да еще тяжелыми становились заразы. А если морозец нагрянет, уф. После построения шли в столовую бригадами. Кормили в основном кашами. Ну, в целом нормально. Я там вообще идеальную фигуру приобрела. Маринка тем временем начала писать конспиративные письма. «Здравствуй, дорогая сестра. Мы очень тебя любим и скучаем. А твой любимый человек просил тебе передать, что...» И дальше непереводимая игра слов. Любовь стекала с листов бумаги и сочилась между пальцами. Мне все завидовали. Ну и сестра у тебя в день по письму. Горы писем. Шила я, шила. Потом в один прекрасный день думаю, чего я время теряю и не расту над собой. Я вообще очень люблю расти над собой. Стремление у меня такое всю жизнь. Может, потому что у меня рост 165 сантиметров. Сейчас, правда, я слегка осела, ну, на сантиметр, может быть, или два. Это не принципиально. Короче, решила я расти и стала в свободное время учиться чинить швейные машинки. И получила первый разряд механика по швейным машинкам. А что сидеть в этой классной комнате зря? Болтать, в шашки играть. Для меня эти шашки, что комара прихлопнуть. Потом бабы там были некоторые весьма неприятные. Королевишны просто. Все как на подбор хозяйственники. Улыбнется, сплошь зубы золотые. И передачи у них особые были, и жизнь особая, и морда лица. Вообще иерархия, как в кино. Там, конечно, были страшные ситуации. Это я так весело рассказываю, потому что все старалось для себя красиво выстроить. Потом мне всегда всех жалко было. Каждого человека есть за что пожалеть. Любить не обязательно, а пожалеть — это другое. Жалеть может более сильный человек, а я была сильной, потому что обладала способностью жалеть. Вот такой замкнутый круг.
Сокольский! Свердохлебов! Уфимцев! Черков!
И вот однажды я заметила, что на меня изучающе смотрит Ритка, начальник отряда. Интересная женщина. С такой высоты в колонию свалилась, во сне не приснится. Ее шеф, известный среди всей молодежи нашей необъятной родины, вот было же время, а? Я про необъятность. Сделал ее крайней на 1,5 миллиона рублей. И села она на 25 лет. Сидеть-то она сидела, но с привилегиями. Вот, шикарное название для триллера — «Сидеть с привилегиями». Ее боялись все. Она докладывала начальнику колонии обо всем, что происходило. И если бы Рита сказала, убить могли. Смотрит на меня эта Ритка задумчиво. Я на нее тоже посмотрела мимоходом. Мне задумчиво нельзя, сразу себя выдам. Подходит и говорит: ты такая вся из себя умная, начитанная. Может, придумаешь что-то для масс толковое, чтобы не только тебе быть умной, но и как-то общий интеллектуальный уровень повысить. Я возмутилась. Да здесь девчонки-то разные сидят. Есть ума палат, не мне чита. По три образования. А Рита пояснила, мол, есть во мне какая-то скрытая сила, тайну которой она пока не разгадала. Я перепугалась, что разгадает, и согласилась подумать. Легла спать. Вдруг кто-то ко мне полез, накинули одеяло, начали лупить. Профилактика такая. В это время другие вскочили на мою защиту, накинули одеяло на тех, кто лупит меня. А я под всей этой кучей лежу и думаю, что бы такое для масс интеллектуальное придумать. И вспомнила нашу Таньку из Усть-Илима. «Конечно, нам нужна агитбригада!» Вылезаю из-под этой горы и говорю радостно: «Девчонки, давайте агитбригаду создадим!» Они все посыпались на пол, как яблоки с яблони, вылупились на меня, будто перед ними Брежнев материализовался. Создали бригаду. А я очень джаз любила и разбиралась в нем. Рита пластинки притащила, и я начала устраивать вечера джаза. Об исполнителях рассказывала, о музыке. Потом были поэтические вечера, стихов я море знала. Правда, иногда это выходило боком. Получит кто-то письмо нерадостное и просит посреди ночи: «Почитай Ахматову!» А рядом трехэтажный мат: «Идите вы со своей Ахматовой!» Безумно интересная жизнь, я вам доложу. Потом соревнования. По нардам, понятное дело, шахматам, волейболу, баскетболу. Я, кстати, первое место по шахматам в колонии заняла. А ведь вот что обидно, никому и не скажешь. Придут, к примеру, сейчас гости, солидные люди. Ко мне солидные часто ходят. Увидят шахматную доску, спросят: «Ах, а вы что, умеете играть в шахматы?» А ты им: «А я в женской колонии первое место в свое время заняла». Нет, ну можно попробовать, конечно, прикольнуться. Работали мы, соревновались, просвещались по мере сил. Жизнь как-то наладилась. Маринка письмами заваливала. Я вкалывала, дочке свои деньги посылала. Потом погашала долг по решению суда. И тут незадача. Вечер. Иду из столовой. Впереди девчонка беременная. А им в качестве дополнительного питания полагались яйца. Несет она аккуратненько эти яйца несчастные, к животу прижимает, и тут на нее нападают две бабы, а там много шушеры было, карманников всяких. Толкают, отнимают, убегают, но кем надо быть, чтобы промолчать? Я догнала, врезала, лбами так стукнула, что обе суки в раз на землю упали. Сволочь, у них же деньги были. Можно в магазине купить и яйца, и пряники, и сигареты. На меня вертухайки напали, оторвались по полной. Лупили дубинками, ботинками, по лицу, спине, по голове. Сопротивляться бесполезно. И из полуобморока меня выдернули строки Вознесенского. Бог мой, я же никогда не знала наизусть его стихотворения «Бьют женщину». А тут начала пытаться в такт ударом выдавать. И волочили, и лупили, лицом по лугу и крапиве. Подонок, как он бил, подробность. Стиляга, Чальд, Гарольд, Битюк вонзался в дышащие ребра ботинок узкой, как кутюк. И они остановились. Не думаю, что их привел в восторг стиль Вознесенского. Скорее всего, заклинило на словосочетании «Чальд, Гарольд». Встала, пытаясь определиться, где небо, где земля. И тут на плацу появилась Рита. Она бежала ко мне с развивающимся шарфиком на шее, странным, нелепым в этом зазеркальном мире, и кричала вертухайкам: «Убью! Убью!» Помню себя в кабинете майора. Кстати, замечательные тетки. Она расхаживала из угла в угол и ругалась. «Ну ладно они, но вы-то! Чего вы полезли в драку?» «Они отняли яйца у беременной», — с трудом проговорила я разбитыми губами. Майорш села на стул рядом. «Кто вас сюда упек? Вы понимаете, что ваш настоящий срок на самом деле условный, понимаете? Вот Рите за 1,5 миллиона дали 25 лет. Вы за 650 рублей сидите год. 4 за ваши 2500, вы понимаете, что это бред? Если следовать этой логике, она должна за свои 1,5 миллиона сидеть 2400 лет. Думайте, кому вы дорогу перешли, думайте!» И тут раздается телефонный звонок. Майор слушает, кладет трубку и вижу, у нее щека дергается. Поворачивается к Рите. «Зойка вена перерезала. Там все». Не хотел я вдаваться в эту тему, но придется. Колония — замкнутое пространство, в котором живут женщины. Представьте себе большую комнату, наполненную женщинами. А дом? А город? Город, переполненный тоской по любви, воспоминаниями о любви, надеждами на любовь и обидами на то, что она обошла стороной. Ненависть к тем, кто с ней встретился, и жалостью к себе обделенной. Какой бы ни была женщина, смысл ее жизни — любовь. All you need is love. В песнях Битлов все ищут тайну. В музыке, влияющей на подкорку, в исполнении, в стихах, она на поверхности, как пенка в моем любимом капучино. Любовь — вот смысл всего на земле. И мы ищем ее везде. В повседневной жизни, в экстремальных условиях, на войне, в небе и в неволе. У нас в колонии были любовные пары, о которых все знали. Им завидовали, они не скрывали своих чувств. И вот одна из этих женщин освободилась. Я помню тот день, как не могли оторвать ее от любимой, как она кричала, не желая выходить из этого мира, потому что в том ином не было ее. И, выйдя на волю, она сразу же совершила преступление. Ларек ограбила какой-то ночью и тут же сдалась с просьбой «Отправьте меня к ней». Ее отправили в другое место. Там она и повесилась. И в тот момент майорше по телефону сообщили, оставшаяся в колонии девочка перерезала себе вены, узнав по тюремной почте о случившемся. «All you need is love». Нельзя издеваться над ними, нельзя смеяться. Они иные. Но это не значит, что вы лучше. А вы-то точно знаете, что такое любовь? Сижу я, размышляю. Тут майорша, глотнув воды, говорит. «Днем сестра к тебе приехала. Не знаю, что и делать. Ты теперь провинившаяся, нельзя тебе свидание давать. Ладно, выйди в коридор, подожди, мы с Ритой поговорим». Полчаса я ждала, на полу сидела. Шикарно отдохнула. Потом Ритка вышла радостно. «Отбила я тебя, пошли к сестре отведу. Тебе как раз в себя будет время прийти». Я по дороге умылась, причесалась, залетаю в комнату для свидания, а там Маринка, опухшая от слез, в смешной шапке набекрень, косится на Ритку и начинает причитать, обливаясь огромными слезами. «А, сестра, во что ты превратилась? Я тебе еды принесла. Ты сумасшедшая, чего ты улыбаешься? Что ты смеешься?» У нее вид такой, без смеха смотреть невозможно. И тут Ритка важным голосом заявляет: «Начальство дает вам 2 дня!» И выходит, подозрительно косясь на рыдающую сестру. 2 дня! 2 дня не работать, сидеть в комнате вдвоем, есть, спать, разговаривать. Маринка вывалила на стол 100 котлет, мясо, помидоры. Я смеюсь, что не съем столько никогда, даже если лимонадом запивать. Пока я ел потихоньку, мы болтали. Маринка очень волновала, чтобы никто про меня не догадался. Я ее успокоила, что мне здесь не до этого. Работы море, потом мы концерты даем, агитбригада, джаз, лекции, люди интересные, а уж библиотека. Говорю, а сама чувствую, что засыпаю. Легла и почти сутки проспала. Маринка меня одеялом прикрыла, время от времени давала перекусить и все по голове гладила, причитая: «Бедненькая ты моя, бедненькая». Смешная. Не понимала, что все, что произошло со мной, богатейший жизненный опыт, который не купишь и который с небес не свалится. Потом уже, когда я отоспалась, Маринка мне все рассказала про Ланку. Оказалось, мало того, что она завидовала мне и пыталась моих женщин переманить, так еще украла все записи, мои эссе, рассказы, стихи. Часть опубликовала под своим именем, а часть отдала в литературный институт. В писатели решила податься. 2 дня прошли как миг. Вернулась к себе, а через несколько дней Рита меня к себе приглашает и вкрадчиво так говорит: «Надо побеседовать». Прихожу, прислоняюсь к косяку двери, руки на груди сложила, слушать приготовилась. Ничего хорошего не ожидаю, но любопытно. Рита помолчала и выдала: «Мне очень подозрительно, что твоя сестра, та в смешной папахе, рыдающая, пишет тебе каждый день. Мы же здесь все читаем. Я поясняю, вот такие у нас сильные родственные чувства». Рита приближается, приближается, смотрит на меня пристально. «Хочу предупредить, тут некоторые уже косятся, выражают сомнения относительно тебя». И вдруг на глазах превращается совершенно в другого человека, словно несколько слоев штукатурки враз осыпались со стен здания, внезапно обнажив первозданную, изысканную в своей простоте красоту. «Знаешь, я больше не могу. Я должна сказать, даже если ты не... В общем, я тебя люблю». «У меня муж был», — быстро заговорила она, — «умер. Я и не представляла, что смогу кого-то полюбить, тем более женщину, и я чуть на пол не рухнула. Только этого мне не хватало. Ничего не оставалось, как сказать, что она очень хороший человек, но я ее не люблю. И потом у меня есть женщина, и Рита ее видела. Она попыталась улыбнуться, не дура, еще по письмам поняла, что к чему. А ты можешь меня хотя бы поцеловать?» Я кивнула, мол, поцеловать могу, но не больше. На то мы разошлись.
This is Steve Race in the Beatles recording studio in London, where the latest Beatle record is at this moment being built up. Not just a single performance, but a whole montage of performances. With some friends in to help the atmosphere, this is quite an occasion. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. It's called Come Buy Me Love.
Прошло время. В августе Рита сообщает, грядет амнистия. Меня просят написать на тебя характеристику, но я не хочу тебя отсюда выпускать. И писать хорошее не хочу, а плохое не могу. У меня просто ломка какая-то. Ты хочешь отсюда выйти? Я хмыкнула, кто же не хочет. Но если трудно, не пиши. Здесь меня ценят, я чемпион и стихоплет, я не пропаду. Решай сама. Повернулась и ушла. Через пару недель вызывают меня к начальнику колонии. Там за столом сидят 3 полковников из Москвы с животиками, развощекие, смотрят мое дело, листают. Я стою. Один из них поднимает голову. «Ты как сюда попала, как кур в ощип? Тут интрига какая-то. Тебя ж подставили. С такими характеристиками, как нам на тебя дали, хоть в рай. Что за дела такие, 2500? Бред просто какой-то. Выйдешь, разберись». «Не понимаю, отпускают, не отпускают». 20 октября вызывает Ритка. «Ты завтра выходишь на свободу. Ну, не забывай. А завтра 21 октября». Я сразу же свой сон вспомнила. Возвращаюсь к себе, у нас все рыдают. Уже все знают. Плачут, что я выхожу. Плачут, что они не выходят. И просто плачут. Устроили прощальный вечер. Танцы, рев, смех сквозь слезы. Ух, там было потрясающе. Только об одной колонии можно книгу написать. Библиотекарша зовет: «Бери, я тебе немного книг приготовила в подарок». Мастер подзывает: «Вот, возьми, тебе может пригодиться. Диплом механика по швейным машинам». Девчонки дарят на память незатейливые подарочки. Многое берегу до сих пор. Утро. Выдали родные брюки и сиреневую сорочку, а я ж теперь стройная. Все сваливается, как с вешалки. С телогрейки фамилию содрали и вперед. Девчонки повисли на мне, ревут, шагнуть не дают. Так и идем к воротам. Подходим, раздается негромкий скрип. Меня оставляют одну. Надо сделать шаг, и почему-то именно в этот момент перестают слушаться ноги. Я выхожу, вдыхаю воздух полной груди, поворачиваюсь. Ворота закрылись, безмолвные, бездушные. К железным прутьям прижаты лица, бледные, усталые и прекрасные в своей тоске и надежде. Мгновение, хочется броситься к ним, что-то сказать, что не успела, что-то отдать им, чего не смогла, но пересиливаю себя и, взмахнув рукой на прощание, иду в настоящее, которое в то мгновение тесно, как никогда, сплелось с прошлым и будущим. Доехала на поезде до Москвы, пришла в кассу, билетов до Еревана нет. Очередь. Я, клевая такая, в телогреечке, подхожу к окошку, справку сую. «Здрасте, я только что освободился из колонии, очень надо домой, в Ереван». Толпа в рассыпную. Кассирша запричитала: «Ой, сейчас, сейчас!» И дала билет. «Прилетаю». А в этот исторический день Араму сон приснился, что я приехала. Он к Маринке прибежал, рассказывает, та руками машет. «Что за шутки такие? Про амнистию-то никто и не знает ничего». И тут звонок в дверь. Открывают, и я на пороге. Они как закричат, ой, что было? Неописуемо, смех, слезы. Непостижимым образом все друзья тут же примчались. А мне потом, удивительно, 2-3 месяца хотелось обратно. Как ни крути, в колонии была система, как в армии. Завтрак, обед, работа, отдых, занятия, сон. Здесь же, в Ереване, я видела море свободных людей, которые не знали, что с этой свободой делать. Я тем временем устроилась на стройку, вошла в свой жизненный ритм, и тут получаю письмо от Риты. Очень просит приехать. Мне и до этого девчонки много писали, а сейчас, думаю, пора. Собрала гостинцы, книг закупила в библиотеку, полетела. Видела Риту, через окно по телефону разговаривали. Как она, бедная, рыдала. Потом я к ней приезжал 10 лет в Москву. Ее выпустили после операции, одну почку удалили. Седая, больная женщина с молодыми глазами. Майор потом попросила зайти. «Слушай, ты сейчас на стройке в Ереване. Потом же собираешься обратно в Москву, так иди к нам работать. Тебя здесь все вспоминают, любят, у тебя авторитет. Дадим квартиру в Можайске, зарплату хорошую». Теперь жалею, что отказалась. Стольким бы людям помогла. Тем временем дочь оставалась в Москве. Дело в том, что после моего ареста ее должна была забрать маман, но мы договорились с Валей, что этого не будет. Калечить ребенка, увозить из Москвы к полоумной женщине. И я, учитывая создавшуюся ситуацию, написала разрешение на удочерение в пользу Вали. После этого девочку прописали в квартире. Она пошла в московскую школу. Словом, хоть за нее я была спокойна. Тем более, что Валя не имела своих детей и не была замужем. Так что всю свою любовь до последних дней она отдавала моему ребенку. Вернувшись, я жила у Маринки. Она рассказывала, что с помощью брата-адвоката смогла довести информацию о Ланкиных подвигах до начальства, и ее с треском уволили с работы. А я еще долго не могла поверить, до чего может дойти женщина, обуреваемая завистью и чувством соперничества. А у Маринки в это время болел отец, страшный рак легкого. В больницу его не брали, родные даже подходить не могли, зрелище было не для слабонервных. Маринка пару раз попыталась за ним ухаживать и не смогла. Тошнила все время. Она вообще брезгливая была. А я ничего, ко всему отношусь так, как требуют обстоятельства. Надо, значит, надо. Кого волнуют твои эмоции, чувства и внутренний трепет? Ухаживала я за ним, обмывала его, уколы делала, судно выносила, разговаривала с ним, рубашки меняла. С работы сразу к нему бежала, даже спала в той же комнате. Ему одному страшно было оставаться. Он ко мне, человек строгих нравов и старой закалки, относился, понятно, с предубеждением, а потом за день до смерти вдруг приподнялся, взгляд прояснился, улыбнулся бледными губами и говорит: «О, я понял, я вижу теперь, кто ты. Ты ж больше, чем...» Маринка после его смерти еще больше потолстела. После работы почти перестала выходить из дома, играла в карты. По выходным к нам приезжали ее дети, но с ними занималась в основном я. Она с трудом отрывалась от карт, играла, гадала, телевизор смотрела. С Дюркой и Арамом я уже виделась реже, очень много работала, надо было и долг гасить, и дочке деньги посылать, матери как-то помогать и самой крутиться. Помню, поехала к Дюльке вскоре после событий в Карабахе. Кстати, все время вспоминаю одного известного шахматиста, который тогда пригнал самолет, забрал своих родственников и полупустой улетел в Москву. А сколько людей умоляли хоть детей вывести, спасти их. Своя рубашка ближе к телу. Тогда после 10 ночи нельзя было на улицу выходить. Комендантский час. Я пришла к подруге поздно, Арам подошел, перекусили и решили вина купить. А как? Напротив дома магазинчик, там знакомый продавец. У нас весь Ереван, правда, был знакомый, но здесь были особые отношения. Сейчас, когда из конъюнктурных соображений решили бороться с алкоголизмом населения путем запрета продаж спиртного с 10 вечера, я вспоминаю те дни. Смотришь из окна на магазин напротив, а там вино на прилавках, а посреди улицы танки. Вот это стресс. Ну и разве эти танки, что тогда, что сейчас, могут остановить мирных граждан? Никогда. Вышли мы с Дюлькой на улицу, а снизу танки как-то больше впечатляют в силу понижения этажности, нашей этажности, не танков. И тут я Дюльке шепчу страстным шепотом, чтоб танкистов не спугнуть, что, мол, мы с ней две дуры, потому что забыли прихватить что-нибудь белое, как в фильме про пассионарию. Дюлька, недолго думая, быстро через платье расстегивает свой белый лифчик, выдергивает его и начинает размахивать над головой. Танкисты все из танков повылезали, в полном восторге нас пропустили, еще кричали вслед: «Завтра приходите!» Осталось я ночевать у Дюльки. В субботу утром приезжаю к Марине, а она мне устраивает допрос с пристрастием. Где была? С кем была? Зачем была? И такие сцены продолжались вплоть до Нового года, пока однажды Маринка не попросила сделать ремонт ее знакомой актрисе. Та жила с дочерью, студенткой филфака, и матерью-хирургом, ветераном войны. Едем с Маринкой на машине и въезжаем в мой двор, где я родилась. Вот неожиданность. Актриса, показав, что надо сделать, тут же сообщила о своей финансовой несостоятельности. Но я взялась за работу. Люди хорошие. Да и как-никак воспоминания детства. Да там делов-то было всего ничего. А тут Новый год на носу. И актриса вдруг приглашает нас с Маринкой к себе на празднование. Поехали. Никогда не забуду этот момент. Звонок в дверь, и на пороге Нанка, дочь актрисы, в зеленом платье. Смотрит на меня, и я на нее, и не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть. Дыхание перехватило. Сзади меня Маринка подпирает. «Заходи, мол!» А я просто окаменела. Праздник получился веселым. Потом Нанка неожиданно села играть на пианино. Очень была утонченная, образованная девушка. Я просто таяла от эмоций, как медуза на песке от солнца. Маринка занервничала, что-то почувствовала. Я вышла на кухню, встала у окна, закурила, размышляю. То ли бежать отсюда, сломя голову, и больше Нанку не видеть, тем более разница у нас приличная, мне 35, а ей 22, то ли... И тут входит Нанка. Я лицо за дымом прячу, она подходит близко-близко. Посмотри на меня, пожалуйста. Ты мне нравишься. Нормальная, красивая, адекватная, образованная девочка. И вот вам, пожалуйста, говорит такое женщине в годах и назначает мне встречу. Все, все, все. И я влюбилась до потери сознания. Случайно залетевшей птицей ты подарила мне ночь, как первая снежинка на ладони твое дыхание. От твоей немой тишины моя жестокая нежность бесконечна. В тебе есть все женщины мира, в тебе нет ни одной женщины мира. Я люблю тебя всем сердцем, всем прошлым и будущим, отсутствием памяти, лиц и имен, распутством и смехом, печалью и небесной синевой, своей многоликостью, иногда пугающей тебя, иногда манящей. Я знаю каждое твое движение, каждое желание, потому что я знаю тебя. Когда ты спала на моей руке, неторопливо и улыбчиво пролетел тихий ангел. Он шепнул мне слово. Я его не запомнила, но именно в эту секунду ты улыбнулась своей неподражаемой улыбкой. Наверное, это слово услышала ты. Мы стали встречаться. После работы я летела к ее институту, как на крыльях. Нам хотелось все время быть вместе. Мы оказались одноименно заряжены. Общие интересы, темы для разговоров, взгляды, вкусы, пристрастия, симпатии, антипатии. Она была очень красивой, нежной, женственной, чистой и верной девочкой. Я совсем потеряла голову, и Маринка не могла этого не заметить. И вот наступил трагический день. Ну, то есть он был для Марины трагический, а для меня совсем наоборот. Подхожу к дому, а на балконе стоит она, разъяренная и предвкушающая страшную месть. Вслед за криком «Явился, сволочь! Нагулялся! Получай, гад!» С 11 этажа полетели все мои вещи. Я их быстренько собрала. Всегда у меня самое необходимое и ничего лишнего, не люблю к вещам привязываться. А Маринка продолжает орать, видит, что народ любопытствует и под балконом собирается, пытается понять, где спрятался тот гад и сволочь, за которого скромная девушка, то есть я, собирает с асфальта вещи. Маринка тем временем масло в огонь подливает. «Катись к своей бабе, потаскун проклятый, домой не заявляйся, не пущу!» Две ухоженные дамы даже мне посочувствовали, мол, мужики такие паразиты. Это я их слова на приличный язык перевожу. Сами в кусты. А такая чудесная женщина, как я, должна их проблемы своими хрупкими ручками разгребать. Дюркина подруга, которая нас и познакомила, поселила меня у своей тетушки в маленькой комнатушке с круглым окном, не на улице, правда, а в ванную, но зато в центре Еревана. Все началось с этого окна. Устав от дневной беготни, я падала на раскладушку и смотрела на этот темный круг на стене. Это был вход в другой мир. По ночам, как на экране, оживали картины прошлого, будущего, непознанного. Кто-то неведомый начал показывать мне историю человечества, другие миры и меня саму в разных ипостасях. Однажды я увидела в этом окне странные буквы, похожие на арабские. Они бежали, стекая вниз, одни за другими, и я до слез жалела, что не могла их понять. Потом появились два удлиненных глаза. Они долго и внимательно смотрели на меня, и, наконец, кто-то беззвучно произнес: «Ты должна заниматься эзотерикой. Не теряй времени, ты готова». На утро я спросил у хозяйки, а что такое эзотерика? Я даже этого слова не знала. «Как?» — всплеснула руками продвинутая дама. «Это наука о тайных знаниях!» И указала мне на книжный магазин напротив дома, где тут же мною было скуплено все, что было возможно. Я активно занялась медитациями. Из-за того, что все это можно было осуществлять исключительно на трезвую голову, прекратила походы к друзьям, не до этого было. Именно тогда я увидела ту планету, откуда, знаю точно, я пришла в этот мир и куда уже безвозвратно вернусь. Я не искала и не ищу ей названия, понимая, что этого делать нельзя. Название — это адрес, определенность. Там прекрасное небо, меняющее цвета по настроению, теплые берега у большого зеленого моря, непостижимый аромат неизвестных цветов, дымчатые тени, мелькающие вдали, миражи городов. Там люди в простых одеждах поют еле слышные песни, и шелест мысли лучше всякой музыки. Люди, у которых нет имен и возраста. Там нет зеркал и ненужных предметов. Бесшумно летают легкие машины, стрекозы, между высокими домами сферами. Там нет эха, и каждое слово и крик уходят безвозвратно. Среди желтого песка цвета меда у воды мелькают лазурные камни, причудливые и неописуемые. Когда наступают сумерки, все исчезает, только мягко и не мигая, сотнями светлячков светятся окна. Я научилась перемещаться туда в одно мгновение, когда захочу. И, наверное, скоро останусь там навсегда. У моей планеты нет координат, нет названия. Она откроет себя только тем, кто хочет быть со мной. Нанка этого хотела. Ее мать, еще недавно ласкавшая меня взглядом со всей страстью артистического дарования актрисы Ереванского театра, воспылала ко мне понятной неприязнью. И вот однажды я, сложив деньги в конверт, явилась к ним домой. Нанки дома не было. Я протянула конверт матушке. «Вот, бери. Ты деньги любишь. Считай это выкуп за дочь». Та помялась. Затем безразличным тоном, надо сказать, не очень профессионально поинтересовалась. «А сколько там в конверте?» Вопрос был решен в 5 минут. Нас оставили в покое, и мы смогли снять квартиру. Вскоре у Нанки умерла бабушка. Денег на похороны не было. Мне пришлось взять дополнительную работу, чтобы все организовать. Отвезли ее в морг. И тут вдруг мать вспомнила, у 85-летней бабушки в ушах остались бриллиантовые сережки, и надо их срочно каким-то образом снять, потому как они единственная память для Нанки, во-первых, и объект утреннего съема для патологоанатомов, во-вторых, и что делать? Обе смотрят на меня с мольбой и надеждой, как на единственного в доме мужчину. Пришлось ехать в морг, приезжаю, стучу. Выходит сторож, даю ему бутылку. «Пусти, — говорю, — надо сережки снять». Он аж присел. «Ты что, сдурела? Свет включать не могу. Больница в центре города, и тут посреди ночи свет в морге. А в темноте не пойду». Я отвечаю, что тогда, мол, меня пусти, я фонарик прихватила. Пошла, подошла, извинилась, сняла, вышла, приехала, отдала. Со страхом смерти я рассталась в юности, сознательно. Когда умер отец, я побоялась близко подойти к его гробу. А потом, мучая себя за это, начала ходить в медотделение Ереванского университета смотреть, как происходит вскрытие. Похоронили мы бабулю, собрались на поминки, все сплошь уважаемая публика. Тут мамаша Нанкина, опьянев, расчувствовалась, обняла меня, расцеловала и, обведя взором собравшихся, громко объявила: «Это мой любимый зять!» И смех, и грех. А я уже понимаю, что скоро уеду, решила съездить в Турцию на заработки, чтобы финансовый задел какой-то был у Нанки. Она за мной увязалась. 90-й год. Туда на продажу возили дрели, фотоаппараты, технику. У меня по жизни есть 2 умопомешательства. Первый — небо и самолеты, второе — хорошие инструменты. Уж в этом я разбиралась. Меня спрашивали: «Зачем ты на съемной квартире гвозди всех размеров собираешь, дрель, инструменты и прочее?» А я только отмахивалась. Ну, не женского ума это дело, им не понять. Короче, сели на автобус, поехали. Чего только не было по дороге. 2 раза нас ночью турки хотели поджечь. Три раза я за Нанкину честь боролась, но самое смешное было, что на рынке ко мне лезли турки. Ходили, ходили, потом на ухо зашептали: «Мадам, секс, проблем», и деньги в кулаке показывают. А я еще с дур не сразу поняла, какая там мадам с секс-проблемами. А потом дошло, это я мадам. Ну, одного-двух шарахнула кулаком, разобрались. Тогда многие приезжали из России с пустыми руками, а уезжали с баулами, коврами и куртками, а кое-кто с пузом в нагрузку, поэтому турки меня не сразу поняли. Но потом осознали. Заехали мы как-то с Нанкой в Трапезунд, ей к морю хотелось. А там мужское царство, шага сделать нельзя. Идем по берегу перед закатом. Красота! Волны плещут, солнце садится, ветерок теплый. И тут стая подростков Нанку завидели, стройную, красивую, и ринулись к нам с криками. А Нанка обладала редким для женщин качеством, никогда не лезла куда не надо. То есть, как обычно бывает по жизни, возникает некая неприятная история с энным количеством участников, так бедным мужикам приходится заниматься не неприятной историей, а этой самой женщиной, которая лезет вперед, спасать, помогать, объяснять и руководить. Я же Нанке просто крикнул «Стоять!» и она встала. Это не унизительно, это наличие женского ума. Мне даже драться не пришлось. Одного моего боевого вида было достаточно, чтобы турки позорно бежали. Я ощущал у себя почти Суворовым. К слову, и в компании, когда кто-то начинал вокруг меня круги наматывать, Нанка никогда не кричала чушь всякую в пароксизме ревности, а ревнива она была запредельная, но могла, достав булавку под столом, нежно зафигачить мне ее в ногу, при этом глядя в сторону невинным взором. Я сразу понимала, что надо себя поставить на место и не заигрываться. Тоже чай не тупая. Обратная дорога в Ереван весьма непростая была. В этот раз на наш автобус грузины напали. Как в кино. То белые, то красные, то опять белые. Хотели вещи отнять, но наш гид-мусульманин с ними договорился. Собрали им немного денег и нас отпустили с миром. Я очень за сумку боялась. Там лежала дрель, с которой я очень сроднилась. Я не смогла ее продать. Везла обратно домой, тряпочкой вечерами протирала. Даже разговаривала, когда никто не видел. Нанка хоть и знала уже о моих увлечениях, но ночных бесед с дрелью не поняла бы. Я так думаю.
Органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам и указам президента России.
На носу был 91-й год, и вдруг знакомая китаянка, славная женщина по имени Анна Михайловна, пригласила меня в свой салон работать. К тому времени обо мне уже заговорили в Ереване. Отбоя не было, потому как открывшиеся экстрасенсорные, не люблю этого слова, способности били через край. Я бескорыстно помогала людям решить их проблемы, корректировала поведение, разворачивала в нужное русло события, раскладывала карты Таро. Тут никакого пиара не надо. Одному поможешь, он троих приведет. В салоне же мне предложили кабинет, и туда стали приходить люди, которые уже платили за прием. Немного, чисто символически, но из-за нескончаемого потока получалось прилично. На Новый год мы с Дюлькой и Арамом собрались у Анны Михайловны. Но Нанка должна была прибежать после полуночи. Мать болела, и она не хотела ее оставлять одну. Сидела я на кухонном подоконнике, курила, вдыхая морозный воздух, и думала. Все больше и больше я ощущала себя человеком, который каждый день прыгает на коня, размахивая саблей, не замечая, что конь этот, пусть белый и красивый, стоит на каруселях и крутится по кругу, всякий раз возвращаясь к исходной точке. Любила ли я Нанку? Очень любила. Но в то же время понимала, это не моя женщина. В какой-то период мы должны были быть вместе, но теперь я стояла на пороге чего-то нового и нового. Я должна была идти вперед, а дорогу в неизведанное следует одолевать необремененной поклажей. Я отрекаюсь от себя, своих эгоистических желаний, привязанности и тоски. Я отрекаюсь от вечной жажды тебя, как глотка воды. Так много дел, так много целей, мир разнообразен и велик. Капкан любви бессмысленно жалок, игра в мяч на двоих. Себя с тобой я уже не приемлю, нелепых обожаний, духота и ревности тягучее болото. Все выше, чище и сильней то чувство нежной любви, я не отрекаюсь от тебя. Надо было ехать в Москву, да и по дочери я скучала, хоть и старалась не раскисать по этому поводу. Деньги и посылки пересылала, по телефону разговаривала, с грустью отмечая, что не радуется уже Валя моим звонкам, относясь к ним ревниво-настороженно, будто я могу вмиг отнять у нее ее сокровища. Пришла Нанка, я обняла ее и говорю: «Мне надо ехать, устроюсь, дам знать, захочешь, заберу тебя». Она сникла как-то, помолчала, но поняла и согласилась: мне нужно ехать в Москву. И тут, как специально, позвонил мой знакомый: срочно делаем бизнес. В Москве берем шикарные японские оверлоки, привозим в Ереван и открываем пошивочный цех. Мой друг поможет, он в деле, и называет имя сына знаменитого армянского композитора. Композитор-то был прекрасный. А сын оказался полным идиотом. Ночью во время медитации мне говорят: «Нельзя, это не твое, нельзя». А во мне кураж какой-то, как это не мое. Я хочу дочь обеспечить, мать подлечить, Нанке денег заработать, да и мне Нанке надо становиться. Не послушала, на другой день заняла 10 тысяч долларов. Баксы тогда стоили 3 рубля 40 копеек, но все равно сумма огромная. Привезла в Москву деньги, отдала этому сыночку в доме композиторов, жду. Размышлять, ошибка это или нет, было уже поздно. На другой день поехала в поселок Солнечный. Мне понравилось название, поэтому и поехала. Бреду одна по ромашковому полю, солнце светит, ни души вокруг, красота. Я ничего не боялась, знала, что из любой ситуации смогу найти выход. Легла на траву, смотрю в небо, думаю. Солнце зашло за тучку, подул ветер. И вдруг вижу надо мной летающая тарелка. Красивая, сигарообразная, настоящая. Зависла довольно низко, рассмотреть можно было хорошо. Казалось, это живое существо, единый организм, и оно меня рассматривает, как и я его, с удивлением и интересом. Страха не было, была невозможность пошевелиться. Я чувствовала связь с кем-то или чем-то непонятным, но очень близким и своим, и мысленно, а шевелить в те минуты можно было только извилинами, все мышцы в мгновение атрофировались, просила позвать меня с собой. Не позвали, но контакт все же состоялся, потому что я в одно мгновение поняла не только то, что я должна здесь остаться, но и зачем я должна остаться. Именно в тот момент, лежа на ромашковом поле, я поняла свою миссию, скромную, но очень нужную — создавать энергию людей. И в этом есть невидимое миссионерство. К примеру, приходит на прием девушка. Мы общаемся, разговариваем. Она уходит от меня с каким-то другим пониманием и состоянием. Ей уже легче жить. Вернувшись домой или на работу, она это состояние передает другим, которые, в свою очередь, передают его дальше. Это очень серьезная штука. Гораздо серьезнее, чем в тишине кабинета совершать какое-то открытие, потому что в этом случае охватывается масса народа, которые, сами того не зная, передают друг другу положительную энергию. Чем работа парапсихолога отличается от работы психотерапевта? Очень многим. И прежде всего разумностью. Работа психотерапевта разумна. Я же могу дать совет с первого взгляда абсурдный. Но и не только в этом дело. Иногда приходят на прием люди скептические, занудные, настороженные. Они внимательно наблюдают, что я делаю, что говорю, как говорю, и уходят в полном недоумении. Ничего не происходило, а им легче. Сколько раз за эти годы ко мне обращались с вопросом: «Как ты это делаешь? Не бегаешь вокруг с вытаращенными глазами, делая пассы руками, не зажигаешь с таинственным видом свечи, а я ухожу от тебя, и мне хорошо». Главное — дать понять человеку, что все в его руках, и он может многое изменить, если не события, так свое отношение к ним. Ловцы моих фраз и мыслей, вас так много. Непринужденно и легко вы выносите из моих миров яркие картинки слов и незнакомые мысли. Это единственные подарки, которые я могу дарить. Они бесценны потом, не сразу. Они создают мозаику надежды на чудо и многогранность бытия в небытии. Ничто не уходит, как вода в песок. Ничто не забывается. Они создают, самое главное, настроение. Вам тепло и хочется жить. И это ваш подарок мне. Проходит неделя. Я тогда снимала комнату в том же доме, где жила моя дочь, чтобы чаще ее видеть. Маленькая комнатушка, но я в нее вмещалась. Сейчас, наверное, уже не вместилась бы. Но я из-за лишнего веса не комплексую. Ну, подумаешь, после операции поправилась. И что, умирать теперь с горя? Весело слушать девочек, которые при весе в 50 с лишним килограммов с трагизмом в голосе восклицают: «Ах, я буквально чувствую этот лишний килограмм!» Можно подумать, избавившись от этого килограмма, ей станет легче жить. Тут же найдет, к чему придраться. Нос кривой, губы тонкие, уши лопухами или ноги косолапые. Дело ведь не в килограмме, а в голове. Ну, пока вопросы с моим бизнесом решались, пошла я на уфологические курсы. Записалась сразу в 3 библиотеки — университетскую, некрасовскую и гоголевскую. Это было потрясающее время. Казалось, я стала даже выше ростом. А может, просто приближение к звездам родило такие ощущения, не знаю. Не послушала я голоса свыше первый и последний раз и вскоре поняла: с бизнесом меня надули. Хлопнулись мои денежки. Вообще-то, совершая ошибки в жизни, я никогда не злилась ни на себя, ни на других. Никого не предавала, не влезала в чужие отношения, не позволяла себя ненавидеть, даже когда стоило. В этом отношении я считаю себя человеком очень порядочным. Но вот после Ланы все, что было связано с деньгами, летело к черту. Звоню Нанке, объясняю, что забрать ее пока не могу. У нее мать болела, она при всем желании сама приехать не смогла бы. Тут объявилась моя подруга из Перми. Мы ее называли Чингисханом. Татарочка невысокого роста. Глаза раскосые и дикие, да и голова бритая. По тем временам смелая. Девчонка боевая, еще и возомнила себя активом. Так вот, Чингисхан, который у меня плавно трансформировался в хана, дал объявление со своим телефоном в газету «Частная жизнь». «Ищу женщину для совместного проживания и бизнеса». И попросила меня помочь с отбором кандидатур. Я переехала к хану в съемную трехкомнатную квартиру на Сходнинской, и процесс пошел. Собственно, пошел не процесс даже, а поток. У меня была самая ответственная роль первичного отбора. Часто я открывала дверь, и, видя на пороге нечто несусветное, сразу отметала кандидатку, вежливо сообщая, что, к моему большому сожалению, поезд уже ушел, и место занято. Удивительно, насколько все понимали, о каком совместном проживании шла речь, и при этом буквально брали квартиру штурмом. Мы стали встречи назначать уже не дома, чтобы не светить явку. И вот однажды звонит Хану некая девушка, поэтесса, и низким грудным голосом рассказывает свою историю. «Убой, Петрович!» Поэтесса несколько лет назад развелась с мужем и на пике страданий уехала с маленьким сыном из Москвы в Иркутск. В этом славном городе она влюбилась в радиорежиссера, который силой обстоятельств являлся женщиной. Но, будучи горячей поклонницей великой Цветаевой и прекрасно зная не только ее историю с Софьей Парнок, но и особенности жизни Марлен Дитрих, Вирджинии Вульф, Жорж Санд, Греты Гарбо и прочих наших и не наших знаменитостей, поэтесса отнеслась к своему чувству с пониманием и вскоре перевезла режиссера в Москву, где той, понятное дело, хотелось жить больше, чем в Иркутске. Однако коварный режиссер через год был уведен прямо из-под носа поэтессы ее подлой кудрявой подругой. И теперь доверчивая поэтесса искала смысла жизни и дела, которое могло отвлечь ее от страдания. Хан, прям скажем, заинтересовался этой мадам и, назначив ей встречу в клубе, потащил туда и меня. А мне интересно. Ни разу в таком клубе не была. Думаю, схожу, посмотрю заодно. Смотреть там было не на что и не на кого. Не женщина, а шушера какая-то, поднятая пеной 90-х. Только я заскучал, и подходит к нам девушка. Невысокая, худенькая, с короткой стрижкой, лицо почти красивое. Поэтесса наша действительно обладала приятным голосом, да и слушать ее было интересно. Правильная речь, общие темы. Я оживилась, включилась в разговор. Она начинала про кого-то говорить, а я ее останавливала и продолжала уже сама про родителей этого человека, его характер, особенности внешности или поведения. Хулиганила, короче говоря. Что называется, Остапа понесло. У поэтессы, ее Машей Шароновой звали, глаза загорелись. Вопросы задает, проверяет, действительно ли я что-то могу или это простое совпадение. Ну, тогда я ей ее же собственную биографию рассказала. Та притихла, а потом, выпив вина, начала говорить о своем, про несчастную любовь и неверную подругу. Интересно, кстати, как все людям возвращается. Когда-то эта кудрявая подруга увела у Маши женщину, а недавно уже подруга этой коварной разлучницы увела у нее мужчину. В общем, я этой Маше говорю, нельзя из-за баб себя до смерти доводить. Погуляй, успокойся. А та вцепилась в меня мертвой хваткой. В экстрасенс. Помогите мне восстановиться, и все тут. Хан хохочет, а я подумал, ладно, чего не помочь. Встретились несколько раз. А потом как-то днем в кафе Машка спокойно мне предложила. Давайте заключим договор. Вы меня не любите, я вас тоже, но вы мне интересны. Надеюсь, и я вам. 3 месяца вы у меня в коммуналке в центре поживете. Комната огромная, соседка всего одна. А потом, если за это время мой режиссер ко мне вернется, хоть вы и говорите, что этого не будет, то я пойду к ней, а к вам пусть ваша Нанка приезжает. Езжайте домой за вещами. Вечером жду. Причем спокойно так говорит, без эмоций, но уверенно и категорично. Поехала я домой. Анализирую свое состояние. Ехать не хочу, но должна. Кому должна, почему должна, непонятно. Как будто мной кто-то руководил. Вечером приехала с зубной щеткой и полотенцем. Картину завершало скорбно равнодушное выражение лица Чайльд-Гарольда. Проговорили до утра. Машка начинала работать костюмером в театре, потом машинисткой и редактором в редакции некоего «Слова», которое потом закрыли в силу диссидентского характера публикации. В ходе ночной беседы выяснилось, что поэтесса успела заморочить голову многим. Муж сотрудницы отдела поэзии, которая впоследствии стала детективным писателем, активно порывался убежать к ней от супруги. Известный красавец-артист с сексуальным низким голосом и главный редактор журнала велись вокруг нее. Но Маша, видите ли, подавая ее изменницу, и все тут. Наутро я проснулась, когда в комнате никого не было. Маша повела сына Антона в школу. Я сварила кофе, села на подоконник и с чашкой любимого напитка размышляла, как жить дальше. Надо было устраиваться на работу, чтобы отдать знакомому деньги, которые я заняла, кормить дочь и жить самой. За окном на голубом небе смутно белела сытая луна, явно застигнутая врасплох рассветом. Машка вошла и стала в дверях. Я обернулась и наткнулась на ее взгляд. Этот взгляд был мне хорошо знаком. Позже она говорила, что влюбилась в меня именно в этот момент. Я с чашкой кофе на подоконнике. Но договор дороже денег. Мы стали жить вместе, как сестры. То есть, как братья. Тьфу. Ну, понятно. И началось интересное время. Мы постоянно общались с Анастасией Цветаевой, милейшей старушкой, проводя вечера в разговорах о ее великой сестре. С Александром Менем, ее духовником, ездили в музей Пастернака, не вылезали из театров. Словом, начало не предвещало ничего страшного. Машка даже уговорила меня, и мы несколько раз устраивали спиритические сеансы. Доходило до смешного. Как-то ночью во время сеанса Машка захотела закурить, а сигареты кончились. Я категорически отказалась бежать в магазин. И тут блюдце неожиданно выдало. «Ха-ха!» Машка разозлилась. «Тебе ха-ха, зараза такая, я курить хочу!» А оно продолжает. «Выгляни в окно!» Я смеюсь. «Чего выглядывать-то? Мы на первом этаже живем!» Но охота пуще неволи. Машка в ярости, у нее же тогда случались вспышки гнева, распахнула окно и увидела целые две сигареты, лежащие на земле в светлом прямоугольнике нашего окна. Сеансы время от времени продолжались, пока однажды дух Марины Цветаевой не сообщил нам: «Анастасия умрет 5 сентября». Так случилось. После этого я никогда не занималась спиритизмом, как бы меня ни просили. Никогда. Шло время, и как-то вечером Мария, стоя у окна с сигаретой в зубах, влюбившись в меня именно на этом месте, она, видимо, решила, что это окно является эрогенной зоной нашей квартиры, заявила: «Никого я больше не люблю, и никто мне, кроме тебя, не нужен, и я знаю, что ты меня тоже любишь». Надо сказать, у поэтов свой взгляд на окружающую их действительность. Или же их окружает не та действительность, которая окружает нормальных людей. А Машка вошла в раж. «Я хочу, чтобы ты пошла со мной к этой моей бывшей подруге. Пусть увидит, какой человек сейчас рядом со мной, и заодно поймет, какое ничтожество она у меня украла. Редакторша эта, между прочим, запредельно скупая. Да-да, пушкинский рыцарь отдыхает. Представь, я вывезла ее из Иркутска, поселила у себя, одела, обула, она, по моему знакомству, устроившись на работу на радио, за все с меня деньги брала. Идет в магазин, покупает молоко и половину стоимости берет с меня, с матери-одиночки. Ужас!» Эти трагические моменты биографии бедного поэта всколыхнули мою душу. И я согласился отправиться к кудрявой разлучнице. Поводом явилось возвращение нескольких брошенных при побеге вещей. «Идем на улицу Щепкина. Звоним в дверь. Голос разлучницы. Кто там?» Ответ Марии. «Это я со своим бойфрендом. Дверь заколыхалась от ужаса. «Нет, не открою!» — рычание в ответ. «Откроешь! Иначе я здесь такое на площадке устрою, тебе мало не покажется!» Перешептывание, скрип замка. На пороге невысокая изящная женщина с длинными вьющимися волосами и глазами, полными ужаса. Рядом в активной диспозиции тренировочных штанах изменница. Я беру ее под локоток и увожу на кухню. «Пойдем, пусть поговорят». Сидим, молча изучаем друг друга. Из комнаты доносятся крики. «Ты такая-то! Ты такая-то!» Я не выдержала и заявила редакторше, что ее бегство от Машки в высшей степени некрасиво. Та ухмыльнулась. «Вы, видно, недавно знакомы, но встретимся через годик. Сидим, курим». Возвращаются из комнаты дамы. Разлучница, как побитый щенок, Машка с торжествующей улыбкой на лице. И тут я ей заявляю. «Маш, а что у тебя за претензии? Ты должна ей спасибо сказать. Если б не она, ты б меня не встретила». «Спасибо» говорили долго, часа два, сидя за кухонным столом с бутылкой водки. За это время все помирились раз пять, так что обошлось без кровопролития. К тому времени я уже набрала ремонтно-строительную бригаду и начала работать. Но тут проявился Славик, который давал мне взаймы. Ему понадобились деньги. Раньше срок, правда, но это было его право. Я нервничаю, потому что вот так за пару недель не смогу достать денег. Машка психует, начав гражданскую войну со своей соседкой по коммуналке. То есть обе мы слегка пришиблены обстоятельствами. Только я знаю, почему Машка пришибленная, а она в моем состоянии нет. И тут, когда я была на работе, нам домой позвонил Славка, который уже начал чувствовать себя в создавшейся ситуации не очень уютно. И заявил примерно так. «Будьте любезны, передайте, пожалуйста, что мне желательно было бы получить свои деньги, которые я дал взаймы, а то я начал терять терпение и чувствовать душевный дискомфорт. Мне очень не хотелось бы обращаться за помощью к моим полным здоровья друзьям». «Ну, только он все это на своем языке», — сказал, понятно. «Я возвращаюсь, а Машка мне выдает. Я решила срочно продать свою комнату. Она в центре, большая, за нее много дадут. Купим небольшую отдельную в спальном районе, а разницу отдадим в счет твоего долга». Я так и села. У меня вообще-то очень сильное мужское самолюбие. Начали ругаться. Я ору, что не возьму денег у женщины, она что не может больше жить в коммуналке. Вариант она нашла через два дня. Квартира на первом этаже у метро «Пражская». По сравнению с «Красными воротами» почти ссылка. Еще через пару дней Машка идет на сделку, а я сбегаю к своим новым знакомым, разлучница с подругой, предполагая, что там меня Маша искать не будет. Но не могла я брать у нее деньги. Сижу на балконе, курю. Тут распахиваются двери, на пороге возникает фигура Марии с ребенком. Ребенка подталкивают вперед. Он хватает меня за ноги и начинает причитать хорошо заученный текст. Вариации на тему «Вернись, я все прощу». И я, конечно, офонарела. Как меня нашли? Оказалось, заложила кудрявая. Из благих побуждений, конечно. Хотела как лучше. Приехали домой. Машка в слезы. Объясняет мне, что за всю жизнь ради кого-то ничего не делала. Мать у нее была замечательная, интеллигентная, как и отец, только они редко хвалили дочь, постоянно коряя ее за несносный характер. Да, талантливая, да, симпатичная, а хвалить не за что. И у поэта выработался не только комплекс недолюбленности, но и безумный эгоизм. А нафига кому-то делать что-то хорошее, когда все люди сволочи и гады с полным или почти полным отсутствием интеллигентности в ее Машином понимании? И тут появляюсь я. И Маше впервые в жизни захотелось быть хорошей и пожертвовать чем-то ради кого-то. И как я смею отказываться? Как я смею мешать ей стать хорошей и гордиться собой? Ведь, сделав ради меня нечто доброе, она полюбит меня еще больше, как объект ее душевных вложений. Надо сказать, убеждать Марию умела. Я сдалась. Выручила, ничего не могу сказать». У метро «Пражская» мы не задержались, вскоре переехали в Монино. Однокомнатная квартира, река рядом, чистый воздух, сказка. Сделала я ремонт, Соседи попросили им сделать. Потом друзья соседи, и пошло-поехало. Параллельно консультируя, без всякой рекламы. Все работало по принципу сарафанного радио. Словом, кручусь. Да. Прописки-то у меня не было. И тут знакомлюсь с отличным мужиком, бывшим летчиком-испытателем Михаилом. Красавцем и умницей. Пока летал, все было хорошо. Но в один далеко не прекрасный день его зарубила медкомиссия из-за высокого давления. Отдохнул немного, подлечился. И на тебе, накануне новой медкомиссии поссорился с женой. Опять давление. Словом, комиссовали беднягу. Какое-то время еще на земле поработал, но тоска по небу взяла свое, и он начал лечить ее известным русским способом, следствием чего явился развод. Ну, я ему помогла, ремонт небольшой сделала бесплатно. Мы подружились, и вот однажды он мне предлагает: «Давай я тебя пропишу, оформим брак, все как полагается». А он про меня все знал, правда, Машку на дух не выносил. Я ему отвечаю, что заплатить мне нечем, это больших денег стоит, да и стрёмно как-то. А он смеется: «Да не надо мне ничего, дай 250 рублей, но прямо сейчас». Пошли мы с ним к Машке. Я говорю: «Мария, давай деньги. Я же все заработанное ей отдавала, а она ни в какую. Тебя обманут, кому ты веришь». Мишка разозлился: «Стерва ты, Маш, стервой была, стервой останешься. Да я вот тебе бы за 10 тысяч долларов ничего бы не сделал. А вот я сделаю, не даешь и не надо, фиг с тобой». Машку действительно многие терпеть не могли. Она была резкой, бесцеремонной, хваткой, презирала людей. Люди платили ей тем же. На следующий день мы с Михаилом расписались и подали документы на прописку. Деньги я, конечно, ему отдала через пару дней. Хороший был человек, жаль, вскоре умер, совсем спился. С Машиной матерью и сыном у меня сложились замечательные отношения. Мать с годами уже совсем не выносила ее присутствия. А когда мы с Антошкой приходили к ней в гости, сияла от радости, на стол накрывала. Все причитала, что мне за терпение надо памятник поставить. Но терпение у меня периодически лопалось. И как-то после очередного Машиного скандала на почве моей неоправданной задержки с работы я уехала к подруге, уже к своей проверенной. Это было счастье. Сидим с Иркой вечером за столом, ужинаем, и она причитает, мол, попала я с этими Машиными деньгами в ловушку, и жить вместе невозможно, и уйти нельзя. А я с упоением рассказываю про курсы психологии в МГУ, на которых начала учиться. И тут звонок в дверь, крик Ирины, выбегаю в коридор, а на меня с пистолетом в руках идет Мария в состоянии полной невменяемости. У кого пистолет взяла, до сих пор загадка. Идет на меня и орет: «Или ты вернешься, или я тут всех вас поубиваю». Но если бы я одна была, полбеды, но подругу-то подставлять я никак не могла. Успокоила поэтессу и, кстати, выяснила, кто меня заложил. Оказалось, на этот раз бабуля Валя, у которой я за день до этого была, дочери продукты и деньги приносила, а заодно рассказала, что живу сейчас у Ирины. Как уж Мария информацию получила, каким путем, не знаю, но не при помощи пистолета, это точно. Взяла я ее за шкирку и отвезла домой, где, конечно, всыпала по первое число. Она на время присмирела. Я буду тихой, ты поверь, я в тишине останусь строгой. Пусть ночью отворится дверь и ляжет скатертью дорога. Тебе от глаз моих, от рук, от слова, от тоски старинной следить, как плачет стеарином мой неосознанный испуг. Писала она в ночной тишине, а скоро заявилась ко мне на работу. Мне здесь надоело, дыра какая-то, я нашла вариант на Покровке в Москве. У нее была немыслимая пробивная сила и организаторские способности. Тем более, что с моим появлением она уже не работала, и энергии было хоть отбавляй. Она нашла какого-то мужика в доме под снос на Покровке, купила у него комнату на вырученные от продажи квартиры в Монино деньги, и мы вернулись в столицу нашей родины. снова в нежно любимую Машей коммуналку. Персонажи в ней проживали почти водевильные. Один мясник Вась чего стоил? Пузатый, довольный жизнью и своей нечеловеческой в полном смысле слова красотой, он дефилировал по квартире исключительно в шелковых халатах, которых у него было не меньше 4. Наличие столь богатого гардероба явно подчеркивало многообразие его натуры. Особенно хорош был Вася по утрам, замерший в ожидании закипания чайника у плиты в ярко-красном халате с драконом на спине. Дракон сонно шевелился в такт движением мясистого тела своего хозяина, отпугивая пергидрольную жену гаишника, пытавшуюся пробраться к своей конфорке. Впрочем, вполне допускаю, что шарахалась жена гаишника по имени Люба не от дракона, а от вида волосатых ног мясника, потому как утренний халат не доходил ему до колен и имел тенденцию постоянно распахиваться. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Гаишник тоже был хорош. Усатый парень с Тамбовщины, давно уже осевший в Москве. Любил справедливость и водку. Насчет жены не уверена. Агарна девчина с Украины, с огромным бюстом и короткими ножками, обладала голосом, который можно было сравнить только с бормашиной. В первый же вечер Мария расставила все точки над «и». Встав посреди кухни и подбоченившись, она обвела всех презрительным взглядом и гордо заявила: «Ну что, лимита, кончилось ваше спокойное время? Интеллигент в квартиру приехал». Мясник Вася, уже в халате зеленого цвета, начал оглядываться по сторонам, явно в поисках этого самого новосела. Гаишник прыснул и показал пальцем на Машку. «Это она, кажется, о себе!» И заржал, как начинающий артист, озвучивающий породистого жеребца. Машка повысила голос. «Вы чего сюда понаехали, деревенщина несчастная? Да вы должны за счастье считать, что среди вас теперь будет жить московская девочка!» Гаишник схватился за живот и, застонав от смеха, плюхнулся на табуретку, вытирая слезы счастья, а Василий впал в анабиоз с половником в руках. «Что вы здесь изгаляетесь над поэтом?» — продолжила обвинительную речь Мария. «Вы мои стихи читали? Вот вы!» — она обернулась к стонущему гаишнику. «Читали?» Несчастный гаишник, покачав головой, начал сползать с табуретки, издавая какие-то рыдающие звуки. «Если такая умная, давай!» — он показал рукой на фыркающую крышками плиту у окна, за которым тревожно кричали вороны, видимо, испугавшиеся кухонного скандала. «Сбацай нам что-нибудь про яичницу или макароны, а?» Машка сверкнула глазами и без всякой паузы злобно прошипела. «Снова яичницы или макароны, куртки, автобусы и сквозняки. Каркают нагло в тумане вороны. Люди то умные, то дураки. Вновь в понедельник грозит разразиться скучной работой за скучным столом. Прячет лицо дорогая столица, чтобы не перли в нее напролом». «Вот!» И торжествующе стукнула вырванным из рук обалдевшего мясника половником по столу. «Вот! Деревня!» И, хлопнув дверью, удалилась в нашу комнату гордо, как ценную добычу, неся половник перед собой. Да. Они не знали ее стихов. А я знала. Читала снова и снова, перебирая исписанные беглым почерком листы бумаги. Слушала, как она сама в полумраке комнаты произносила упоительные рифмы. Наблюдала за трепетным моментом рождения поэтических строк. Я читала... Это было одним из главных объяснений моего присутствия в ее жизни. Талант Маши был на грани гениальности. Это был серебряный век Цветаева, помноженное на наши дни. Время, когда люди скупы на любовь, скупы на чувства и их проявления. У меня был своеобразный азарт, желание изменить ее, поставить, если не знак равенства, то хотя бы многоточие между ее талантом и проявлением себя в мире людей, которые она упорно не хотела признавать и принимать. Она была как залетная птица, случайно попавшая на другой континент и потерявшая способность вернуться домой. Я хотела снова дать ей крылья. Василий поначалу впечатлился Машкиными эскападами и выразил свой интерес к новой соседке, попытавшись распустить руки. Я до сих пор не понимаю, как она ему их не переломала, но хромал он долго. Страсть Василия поутихла, и вскоре все пошло в соответствии с известным изречением «от любви до ненависти». Василий вышел на тропу войны. Мария в долгу не осталась. Несколько раз мне приходилось буквально их оттаскивать друг от друга. Однажды поэтесса довела Васю до такого бешенства, что он схватил ее за волосы с явным намерением стукнуть о батарею. Я вбежала на страшный визг Машки, который, думаю, был слышен даже у стен Кремля. Пришлось хорошенько дать злодею в живот, за что получил ответный удар в скулу. Синяк под моим глазом некоторое время сдерживал хулиганку, но вскоре все началось сначала. Войну в коммуналке Мария вела сразу на нескольких фронтах. Одним из них была несчастная жена гаишника Люба. Однажды, возвращаясь с работы, я уже на первом этаже поняла, что боевые действия в самом разгаре. Влетев в квартиру, увидела Марию и Любу в ярости бьющих посуду и швыряющих на пол все, что попадалось под руки. Выяснилось, что Маше срочно понадобились все 4 конфорки сразу. И именно тогда, когда Люба готовила мужу ужин, коварный Василий в это время вызвал милицию. Картина была потрясающая. Входят менты с автоматами, высоченные чуть не под потолок. Я появляюсь на кухне, тут Машка гордо указывает на меня рукой и торжественно произносит, стоя посреди горы битой посуды: «Это мой муж, он сейчас вам всем покажет!» Менты на меня уставились, как на инопланетянина, внезапно материализовавшегося в скромной московской коммуналке. Мария продолжает: «А это сволочь!» — кивает в сторону раскрасневшейся Любы. «Завидует моему семейному счастью, вот и бесится. А я за своего мужа горой. Ну и что, что у него нет московской прописки? Он со мной живет, имеет право!» Я немела, но ляпнула. Стоим с ментами, друг на друга смотрим. И тут молоденький голубоглазый сержант расплывается в улыбке. «Ну и ничего, раз это ее муж, пусть люди спокойно живут. Вот у вас, гражданка, муж есть?» — обернулся он к Любе. «У нее не муж, а гаишник!» — ехидно произнесла Мария. «Ну и хорошо, есть кому здесь за порядком присмотреть», — опять улыбнулся парень. Тут Люба начала нервно лепетать, что против меня ничего не имеет. И вообще все в этой квартире нормальные, за исключением одной... ненормальный. Я Машку утащила в комнату от греха подальше, а там Антон сидит перепуганный. Бедный ребенок от меня вообще не отходил, когда я дома была. Любил меня безумно. Я с ним играла, книги читала, рассказывала что-то. А у мамаши его характер портился все больше и больше. Могла спокойно в магазине сказать: «Девушка, что вы на меня так смотрите? Вы, собственно, кто такая?» Или в гостях обхамить любого человека. А домой придет, засядет на кровать с блокнотиком и такой шедевр выдаст, что диву даешься, как это может сочетаться. Однажды пошли мы на выставку к нашей близкой подруге Стелле, замечательной художнице. Машка напилась и вылезла на сцену, а там как раз интервью у героини вечера брали для московского канала. Мария радостно обняла ее и заявила, что 100 лет с ней знакома и не знала, что та рисовать-то умеет. «Она совсем недавно яблоко нарисовать не могла», — заявила хулиганка и расхохоталась. А художница наша на всю страну только что сказала, что рисует с детства. Так опозорить чудесного и талантливого человека, который ради друга с себя последнюю рубашку снимала. Как-то нас пригласил на презентацию один очень крутой господин. Там выступали известные певцы, в том числе наш приятель, обладатель уникального голоса. Машка выпила, подходит к его столику и заявляет: «Ты дурак, что ли? Не знаешь, что таких, как ты, здесь не любят? Знаешь ведь, а из-за бабок прогибаешься. Я тебя уважал, а ты, оказывается, дерьмо, а не человек». Певец поднялся с места, попытался ее успокоить. Люди вокруг с интересом прислушиваются. Она при всех под зад коленка ему как дала. Я подскочила, извинилась, увезла ее домой. Едем в такси, всю дорогу молчим. Выходим, поднимаемся на наш этаж, я ищу ключ в сумке, а Мария сидит на ступеньках и, прислонившись виском к деревянным перилам, вдруг начинает читать. «Я скатилась в печаль по летящим перилам тоски, ах, печаль еще хуже, чернее, кромешнее, гаже, и прожорливый чайка отчаяния жрет мне виски». А вокруг опостылевший день, словно стража, сторожит мою боль, не уходит, мне некуда деться. Я хочу лишь с тобой распуститься, разуться, раздеться и уплыть в круговерть на молочной, на теплой волне. Или это желание смерти проснулось во мне?